говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 530-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает архивная запись слова на праздник Святого Духа Утешителя, бывшего духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Кирилла Павлова. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам». Наш архив – фрагмент архивной записи Божественной Литургии, совершенной на праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 90-е годы прошлого века, продолжает нашу сегодняшнюю программу, завершит час – шестая часть из цикла воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука.
Память Святаго Духа. Третье лицо Святой Троицы. В деле нашего спасения, исцеления поврежденного человеческого рода участвуют все лица Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Мы с вами, члены Православной Христианской Церкви, должны радоваться и считать себя счастливыми, что Господь нас призвал вот именно быть в христианской, истинной православной церкви. Только христианство проповедует истину и в том отношении, что мы веруем в Бога Единого, но в троичных лицах, в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого. Это истинная вера. В других верованиях этой истины нет. Только наша церковь, истинные православные, вот именно исповедует эту истину. И как я вам сказал, что в деле нашего и спасения, и освящения, и возрождения участвуют все лица. И Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. Но Дух Святый, память которую мы священим, празднуем, именно его предназначение освящать человеческий род, просвещать. И мы с вами в таинстве крещения, мы сподобились, мы приняли Духа Святого, так что мы с вами все являемся носителями Духа Святого. Дух Святый живет в нас. И если мы этого не видим своими телесными очами, то внутренними своими очами каждый, кто истинно стремится к спасению, кто заботится о почищении своего сердца и стремится к нравственному совершенствованию, тот не может не заметить, что только благодатью Духа Святаго человек освобождается, очищается от оскверны своих грехов. Дух Святой помогает каждому из нас бороться с нашими страстями, грехами, пороками. Дух Святой просветляет наш ум, наставляет нас на всякую истину, на все то духовное, что необходимо христианину знать и как угождать Богу, и как именно достигнуть своего вечного блаженства. Поэтому каждый из нас должен сознавать и это чувствовать, что Дух Святый с нами, Дух нас руководит и просвещает, и каждый из нас должен молиться, чтобы именно Дух Святый пребывал бы в нас и руководил, наставлял бы нас и обновлял наше житие. Только Духом Святым мы можем просветиться, можем очиститься и освободиться от всех своих пороков и худых наклонностей. Святые апостолы являются нам примером этому. Апостолы до того, как сошел на них Дух Святый, хотя и были учениками Христовыми, но и они были немощные и умом, и сердцем. И у них много было всяких и предрассудков. Они и в сущности и не понимали учения Христова. И каждый из них тоже проявляли немощь, именно стремились к первенству. И не понимали даже истинно смысла явления Христа на землю. Все понимали, хотя они были и людьми добрыми, но еще, так сказать, страдали своим плотским мудрованием. Они в Мессии видели именно освободителя, который бы даровал бы израильскому народу именно такую свободу телесную, чтобы дал им бы вот господствовать бы, да, жизнь лучшую. И многие, так сказать, были им заблуждения присущи. Они искали первенство друг пред другом. Но до тех пор, пока не было на них сошествия Святаго Духа, когда они приняли Духа Святаго, то они совершенно переродились из малодушных, из боязливых. Апостол Петр, который трижды отрекся от Христа по своему малодушию, то после того, как Дух Святый их осенил, как они приняли Дух Святаго, они уже из малодушных и не из таких, так сказать, почас таких непонятливых, они соделались учениками мудрыми и мужественными, которые затем пошли на проповедь за веру Христову, проповедуя Божество Иисуса Христа бесстрашно и претерпевая всевозможные злоприключения, гонения, испытания, даже муки, страдания, и закончили свою жизнь, мученическую кончину. Они все это приносили всегда с великим благодушием, даже всегда с радостью в своем сердце. Вот настолько благодать Духа Святаго сильна перевоспитать, переродить нас из грешников, сделать нас святыми, из оскверненных сделать нас чистыми. Поэтому, дорогие братья и сестры, не забывайте, всегда молитвы призывайте благодать и Духа Святого, чтобы Дух Святый всегда бы посевал бы с вами, в вашем сердце, а для этого и старайтесь и очищать свое сердце от всего скверного, от всего греховного, потому что Дух Святый, именно для него место упокоения, место прибежища еще должно быть местом чистым, святым, светлым. Поэтому всякое скверное, всякого греха устраняйтесь, храните себя, а наоборот стремитесь освежать христианские добродетели, в первую очередь любовь, смирение. Или помните, что дары Духа Святого есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера и воздержание. Вот эти христианские добродетели всегда помните и стремитесь, чтобы вам их стяжать. И если эти христианские добродетели будут почивать в ваших душах, то знать, стало быть, Дух Святый в вас пребывает. Это уже явный признак. Лады, Дух Святого, вот именно, праведность, любовь, радость и радость о Духе Святом. И желаем вам, дорогие братья и сестры, свою земную жизнь вот так всегда проводить с Господом, всегда память о Господе, помните и о будущей вечной блаженной жизни и стремитесь к вечности, что вы призваны к наследию будущей вечной блаженной жизни со Христом Господом, чего да исподобимся от милосердного Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Кирилла Павлова на праздник Святаго Духа Утешителя. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам».
Болит душа у святителя и о том, что вырубаются леса лавские вокруг Москвы и в иных местах. Хочу приняться за дело о лесе. Велите писать мне, сколько в лавре живущих, сколько печей, сколько ежедневно потребляется дров. Подобные сведения о ските, о том, что не берегут около Москвы леса. Помнится, я говорил людям, которые могли бы из всего вывести общеполезные заключения. И кажется, просто бы понять то, что понимали прежде, при большем обилии естественного богатства. Поищу случай говорить о сем, хотя нам с вами могут отвечать не ваше дело. Не раз случалось мне слышать, что саровские старцы скорбят и опасаются по случаю предположения Святейшего Синода отдать их леса в аренду. И я помышлял представить сие вашему вниманию, то есть обер-прокурору Святейшего Синода Толстому. Теперь вижу от них к вам посланника по всему делу и пользуюсь сим случаем. Лесное хозяйство саровское устроено с благоразумием и направлено к разнообразным выгодам для монастыря, а также и к сохранению и к возобновлению леса. Для чего же хорошее переделывать? Монастырь свое бережет себе, арендатор не будет беречь чужого для чужих выгод. От соседних арендаторов лесов происходили разные злоупотребления, порубки, пожары, и от них зло переходило на саровские дачи, которые вследствие того особенно жестоко пострадали от пожаров. Чего же ожидать, если арендаторы, вредные как соседи, сделаются хозяевами монастырских лесов? Благоволите обратить внимание на сие соображение. Может быть, они годятся не для одной саровской пустыни. Даже такое, казалось бы, незначительное дело, копание канавы останавливает внимание святого Филарета. Спешу ответствовать на ваш проект на канаве, чтобы не остановить вас в деле. Боюсь, чтобы канава, идя так близко подле строения, не стала вредить фундаменту, особенно новому. Если вы удостоверитесь, что мое опасение неосновательно, то делайте, как предполагаете. В поле зрения святителя разные труженики святой лавры, казначей, эконом, печник. Казначей книги сочиняет, хотя и не призван к сему, а не хочет по должности вникнуть, есть ли разум в донесении, которое он подписывает. Эконому прибавили жалования, и так много. Сомневаюсь, нужно ли. На что все хотят быть властями? Как было при вотчинах? Надобно быть послушниками. Прежде, нежели представить формально, пришлите мне таблицу о всех старших должностях, кто что получает и откуда. Надобно благодарить Бога, что ветхость открылась, и что не дождались, чтобы потолок упал и кого-нибудь задавил. Дайте печнику, который открыл ветхость, 10 рублей в награждение, а если он беден и порядочный человек, то 25. Постиг же святую обитель бедствие, пожар. Святой иерарх воспринимает как посещение Божие, возумляющее и призывающее к осторожности. Воздадим благодарение милосердию Божию, что посещение послано вразумляющее, но не очень бедственное. Воспользуйтесь пламенным красноречием пожара, чтобы внушить братьям осторожность. Дела печные и огненные никогда не должно делать под вечером. Золу печную можно вынести утром и печь топить должно, по крайней мере, ранее вечернее. Это нужно и против пожара, и против угара. И зачем зола на крыльце? Зачем щепы на крыльце? Мне всегда приходит на ум страх пожара, когда вижу сени у монахов, набитые дровами. Все дела хозяйственные, какие бы они ни были, не уводят святителя от главного – устроения и благоукрашения души. Успокоясь от трудов в созидании храма вещественного, заключает он, продолжается внимательно подвязаться в благоустроении и благоукрашении невещественных храмов душ ваших. Заметки о миссионерстве. Надобно желать поспешествования распространению православного христианства. Святитель Филарет. В миссионерской деятельности и с поспешествованием ей, свидетельствует святой Филарет, скудны мы в сравнении с другими вероисповеданиями и народами христианскими. Правда, мы менее богаты, но при большей ревности нашлись бы средства, и Господь умножил бы их. К сожалению, достаточной ревности не хватало. Святитель сообщает, что Святейший Синод потребовал миссионеров из московской епархии. И что же, не нашлось желающего, и не представилось такого, которого бы можно было уговаривать к сему. Мне пришел на ум наш Авель. От путешествия в Грузию, по надобности, менее важной, он не отказался. Ревнует книгой наставлять монахов, которые не лишены наставления из отеческих писаний. Нехорошо ли и не лучше ли было бы ему проводомать возвести слово спасения тем, которым оно еще не проповедано? Что вы о чем думаете? Дело требует не сведений многих, но усердия и твердости. Правда, требуется еще и здоровье, и нездоровье – справедливая причина отказа от миссионерской службы. Но здоровье не есть достаточная причина к избранию воную. Господь силен. Свидетель отмечает, что путь миссионера нелег, но и воздаяние от Господа высоко, а наш долг — поддержать доброе дело. Путь миссионера легок не бывает. Если укрепиться, получит воздаяние свыше. Если препятствия непреодолимы, может сказать начальству: неприлично посторонним влечь его назад. Если бы кто посторонний, вмешавшись в чужое дело, отвлек миссионера от его подвигов, не зная, точно ли это нужно, и лишил пользы тех, коим он проповедует, что бы это было? Благодеяние или грех? Алтайскому миссионеру, архимандриту Макарию Глухарю, мудрый иерарх дает совет, который состоит в том, чтобы он посмотрел на предпринимаемое дело миссии оком осторожности. Век сей лукав, чистому добру неохотно верит, случай к нареканию клевете ловит жадно, жалом насмешки, даже неосновательной, язвит иногда не без вреда успехам добрых предприятий. В связи же с продажей российских владений в Америке святой иерарх выражает озабоченность судьбой апостольских трудов Преосвященного Иннокентия Вениаминова. Эта озабоченность показывает одновременно и отношение российской православной иерархии к данному поступку правителей государства. Что будет с апостольскими трудами Преосвященного Иннокентия в Америке? Вопрос горький, но что могли в отношении к всему сделать стражи Израилевы? Они не имеют голоса в государственном управлении. Сегодня читал я в ведомостях, что дело сие началось давно, но едва ли кто из стражей Израилевых слышал о сем. Недавно мы услышали, что продаются российские владения в Америке. Трудно было принять это за вероятное. Вдруг заговорили, что дело кончено. Разве стражи церковные могут изменить государственное определение?
Продолжение цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает архивная запись фрагментов божественной литургии, совершенной на праздник Святой Троицы в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века. Поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы вновь рады окунуться в удивительную молитвенную атмосферу православной литургии, которая была свойственна совсем недавно обители Святой Живоначальной Троицы и преподобного Сергия, прослушанный фрагмент многим из паломников, которые притекали в Лавру в то время, напомнит особенно ярко неповторимые моменты лаврского богослужения, живого молитвенного чувства и редкой красоты божественной литургии. Включаем эту запись.
чаша сердце Духа Святом, и на чаша глаголодейными языки, яко же Дух даёше им провещавати. Так уже во Иерусалиме живущие иудеи, мужи и благоговейни, от всего языка и же под небеси. Бывшу же глазу сему снидися народ, и смятейся, яко слышах уедин, кои что их своим языком глаголющих и. Дивлякуся же си чудякуся, глаголющи друг ко другу, неси ли все си суть глаголющие галилеяне, и как мы слышим каждый свой язык наш, и мнем же родихом сём. Парфяне и медяне и ламите, и живущие в Месопотамии, по Иудее же и Каппадокии, Понте и Боасин, по Фригии же и Памфилии, по Египте и странах Ливии, я же при Кирине, и приходящие римляне, иудеи же, и пришельцы, кричане и равляне, слышим глаголющих их нашими языки, величия Божия, и Духови Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Evangelion. Последний день великий праздника, стоявший Иисус из ваше глаголя, аще кто жаждет, да придет ко мне и пьет. Веруя в мя, яко же рече Писание, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же рече о Духе, его же хотят упримать и верующие во имя Его. Не убобе Дух Святый, яко Иисус не убе прославлен. Ози же от народа, слышавши слово глаголоху, все есть воистину пророк. Грузи глаголоху, все есть Христос. Ови же глаголоху, еда от Галилеи Христос приходит. Не Писание или рече, яко от семени Давидова, и от Вифлеемские вести, где же бе Давид Христос придет. Распряже бысть в народе Его ради, нецы же от них хотя хуяти Его, но никто же возложи на не руце. И доша же слуги ко архиереум и фарисеум и реша им ти, почто не приведости Его, отвещаша же слуги, николи же тако есть глаголал человек, яко сей человек, отвещаша лубы им фарисея, еда и вы прельщени бысте, еда кто от князь веровал он или от фарисей, но народ сей, и же не весь закона, проклять и суть. Глагола Никодим к ним, и же пришедый к нему ночью, единцы я к ним. Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит. Отвещаши и рекоши ему, еда и ты от Галилеи еси, испытай и вишь, яко пророк от Галилеи не приходит. Аки же им Иисус рече глаголя, аз есть свет миру, хотя и по мне, и имать ходите во тьме, но
Вы прослушали фрагменты Божественной литургии на праздник Святой Троицы, записанные в 90-е годы прошлого века в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Нашу программу завершает шестая часть воспоминаний из цикла преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука, старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора.
Несколько слов хочется сказать о гражданских праздниках. В то время и вообще за все время существования московских духовных школ в Советском Союзе гражданские праздники исполнялись очень ответственно и по возможности торжественно. Не было исключением и в этом учебном году. 6 ноября в 19 часов в Академии состоялись торжественные собрания, посвященные 30-летию октября. Все, как обычно, собрались в актовом зале Академии. Вступительное слово произнес профессор Савинский, а доклад прочитал преподаватель Доктусов, после чего состоялся концерт. Как-то непривычно было слушать доклад о революции из уст преподавателя духовной школы. Обычно доклад произносит специально приглашенный лектор. В самый день праздника все присутствовали на литургии, за которой было прочитано послание патриарха, а затем состоялся торжественный молебен. Обычно в дни гражданских праздников учащиеся используют свободное время по своему усмотрению. Одни остаются в классах и занимаются уроками или читают литературу, другие посещают различные учреждения, кино, музеи, театры и другие. Если мы в первом году занятий в семинарии обращали внимание только на посещение храма, занятий, спевок, то в новом учебном году мы старались узнать все хорошее, что можно узнать о Москве. Поэтому в основном в гражданские праздники мы, несколько человек, сходили в первую очередь в музей Смоленского собора, находящегося в Новодевичьем монастыре. Посетили Новодевичье кладбище, очень знаменитые там имеются захоронения и надгробные памятники. В то время много людей всегда находилось у памятника Аллилуевой, жены Сталина. Посетили мы старообрядческий храм. Там обратили на нас внимание, и когда узнали, что мы из семинарии, то сказали: «Молиться вы можете, только не креститесь». Были мы также в мечети, где нам сказали, что мы должны снять обувь и надеть головные уборы. Так как у нас с собой головных уборов не оказалось, то нам разрешили присутствовать только у входа. Присутствовали на богослужении в католическом костеле. Смотрели оперу «Борис Годунов» в исполнении Козловским роли Юродивого. Эти посещения нам пригодились в будущем, когда начали изучать различные религии, расколы, секты и сравнивать их с православными. Сразу же после гражданского праздника Октябрьской революции 9 ноября в Успенском академическом храме была совершена торжественная литургия с молебном и многолетием по случаю 70-летия патриарха Алексия. Через некоторое время появился слух, что должен быть назначен новый ректор. Новым ректором оказался епископ Казанский Гермоген. Первое его распоряжение касалось кухни. Он приказал, чтобы установить дежурных по кухне. Согласно этому распоряжению, дежурный направляется на кухню с 17 часов до 17 часов следующего дня. Было подсчитано, что каждому учащемуся придется дежурить один раз в 3 месяца. Запоминающимся для нас днем было посещение нашей школы митрополитом Ливанским Ильей 17 ноября. Это был первый случай, когда учащиеся своими глазами видели иностранного епископа и слышали его возгласы, чтение Евангелия и речь на арабском языке во время литургии и молебна. После литургии протоиерей Савинский в этом году Савинский принял сан. И митрополит Илья обменялись приветствиями. Протоиерей Савинский обратился к митрополиту Ильи с приветственным словом и подарил Казанскую икону Божьей Матери. В ответной речи на арабском языке с переводчиком митрополит Илья поблагодарил протоиерея Савинского за подарок и выразил радость по случаю возрождения духовной школы и о победе нашей страны в Великой Отечественной войне. Он говорил, как во время молитвы за победу над фашистами ему явилась Матерь Божья и сообщила о победе России над врагом. Первое богослужение, совершенное новым ректором, епископом Гермогеном, состоялось 22 ноября в субботу. Все мы с интересом наблюдали за новым ректором, за богослужением. На второй день перед литургией произошло необычное недоразумение. Дело в том, что ректор, епископ Гермоген, поселился в гостинице. Ко всеночному бдению его привезли на академической машине. Договорились, что и на литургии должны привезти на этой же машине. Но оказалось, что машина испортилась. Воспитатель утром срочно позвонил в гостиницу сообщить ректору, чтобы он приехал на богослужение на такси. Но ему ответили из гостиницы, что никакой владыка Гермоген в гостинице не зарегистрирован. Оказалось, что он был зарегистрирован как Василий Иванович Кожин. Хорошо, что воспитатель случайно узнал об этом, и все завершилось благополучно. Литургия прошла торжественно. Часто по воскресным дням после вечернего богослужения совершались акафисты Божьей Матери на распев 8 гласом. Начинали петь священнослужители, затем правый и левый хори. Получалось очень торжественно. Дни шли своим порядком, и вот в декабре произошло общегосударственное событие, которое некоторым образом отразилось на учебе в Академии семинарии. Была произведена денежная реформа и отменены карточки на хлеб. Казалось бы, что такое событие должно радовать всех, но получилось все по-другому. Как известно, при карточной системе хлеб отпускали в магазинах столько, сколько полагалось по карточке. Поэтому очередей за хлебом не было. С отменой карточек люди с самого утра устремлялись к магазину, чтобы побольше купить хлеба, которого раньше не хватало. Народу было столько, что в очередях писали на ладони химическим карандашом порядковый номер очередника. Наше начальство, чтобы не все учащиеся индивидуально покупали себе хлеб, посылали в магазин за хлебом с уроков каждый день по 15 человек, чтобы они на всех покупали хлеб. Такое состояние продолжалось 4 месяца. С 15 декабря 1947 года по 16 апреля 1948 года, когда первый раз в ларьке Академии свободно стали продавать хлеб. Непонятно было, почему администрация Академии или хозяйственное начальство не могли договориться с хлебозаводом или магазинами, чтобы они отпускали хлеб для учащихся. Даже воспитатель книги «Дежурств» написал следующее: «Очень желательно срочно организовать снабжение хлебом через хозяйство». В декабре этого же 1947 года произошло еще одно событие. По акту Загорский музей передал в распоряжение Московской духовной академии ректорский корпус чертоги, а лаври – митрополитчий дом, надвратную церковь и несколько помещений крепостной стене, примыкающей к святым воротам. Сразу же после приема академического корпуса по благословению патриарха Алексия образована специальная комиссия, которую возглавил ректор епископ Гермоген для восстановления и капитального ремонта переданного здания. 27 февраля после вечернего богослужения в академическом храме была проведена лекция с показом диапозитивов о главных событиях евангельской истории. Лекцию провел отец Александр Смирнов, настоятель Николо-Кузнецкого храма. Присутствовали участие, а также прихожане академического храма. Очень интересная лекция о церковном пении состоялась 18 апреля. Ее провел кандидат богословия Ленинградской академии Парижский. Особенность этой лекции состояла в том, что по ходу чтения этой лекции хор учащихся сопровождал ее пением некоторых песнопений. На лекции присутствовал патриарх Алексий и много других слушателей. Незаметно наступил Великий пост. Он прошел в прилежном учении и усиленной молитве, такие же длинные послужения, как и в прошлом году. Исповедь, как на первой седмице, так и на Страстной, проверялась воспитателями. Были напечатаны списки всех учащихся, которых воспитатели отмечали тех, кто исповедовался. Те же учащиеся, которые уехали на каникулы, должны представить справку об исповеди, подписанную священником. Во всех воскресных днях Великого Поста после вечернего богослужения совершались пассии. В этом году, 1 мая, совпало с Великой Субботой. В связи с этим богослужение состоялось в 5 часов утра. К 9 часам храм был закрыт на уборку до 14 часов. Некоторые из учащихся отправились смотреть демонстрацию. 2 мая – Светлое Христово Воскресенье. Во время пасхальных каникул в течение вторника, среды, были организованы экскурсии. Возглавлять экскурсии было поручено Горбачеву, музей подарков Сталину, Чугунову, Третьяковской галерею, Кудюку, Востанкино, Тивецкому, в исторический музей. С четверга решили переключиться на подготовку к экзаменам, которые должны состояться с 11 мая до 1 июня. Во время экзаменов присутствовать на вседневной литургии не обязательно. На экзаменах присутствовали святейший патриарх Алексий на Ветхом Завете в первом и втором классах, митрополит Николай во втором классе, митрополит Ленинградский в четвертом классе семинарии. Интересное начинание проявила администрация академии и семинарии с преподавателем пения Аксеновым 30 мая 1948 года. Было организовано в храме общее пение с народом. Для этого часть правого и левого хоров разместились несколькими группами в различных местах храма еще до прихода молящихся, и во время богослужения пели с народом. Пели в основном те песнопения, которые кое-кто знает, а именно «Екиниди», «Блажен муж», «Святе тихий», «Ныне отпущающий» и другие песнопения из «Всеночного бдения», и «Благослови», «Хвали», «Единородный сыне» и другие из литургии. Такой способ пения не был осуществлен, потому что был организован в конце учебного года, а потом про него забыли. 30 июня был рукоположен в сан диакона воспитанник первого класса семинарии Коноплев, будущий митрополит Клининский. 14 июня, понедельник, состоялся второй выпуск Московской духовной семинарии. Четырехлетний юбилей открытия духовной школы. В академическом храме была совершена литургия и благодарственный молебен. Возглавлял богослужение патриарх Алексий в сослужении ректора архиепископа Гермогена, протопресвитера Колчицкого и других священников. За литургией был рукоположен в сан диакона первый ученик выпуска текущего года Писарев. По окончании литургии состоялась защита магистерской диссертации архимандритом Вениамином Миловым, а затем состоялся акт по случаю второго випуска семінарії. Московською духовною семінарією окончили 18 чоловік. Із числа окончивших семінарію в 1948 году в академію поступили 10 чоловік.
Вы слушали шестую часть воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, старейшего преподавателя московских духовных школ. Подошел к концу 530-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира. И спрашиваю святых молитв.